Глава 13. Мартина подташнивало. Он съел слишком много мятных леденцов и ничего больше, кроме скромного тоста за завтраком, но это было еще утром, в другой жизни. Он вышел на улицу подышать воздухом, почитал расписание автобусов, посидел на бордюре, пока не зарядил дождь, потом вернулся внутрь и нашел больничную часовню. Она оказалась приятно безликой и позволяла отдохнуть от постоянного мельтешения народа, судя по всему, обязательного элемента больничной жизни. Мартин так и носил с собой пожитки Пола Брэдли. В его черном портпледе из дешевого дерматина было что-то необъяснимо мужественное. Стенки сумки ввалились, словно щеки, за которыми нет зубов, но ее тяжесть предполагала наличие внутри кирпича или Библии. Он поставил портплед на соседнее сиденье. Любопытство Мартина к незнакомцу, которого он так стоически дожидался, неуклонно росло, и чем дольше он ждал, тем больше его захватывала интрига. Он подумал, что из всего этого вышел бы неплохой рассказ, даже роман, серьезный, не про Нину Райли. Сюжет закручивается вокруг приехавшего в город таинственного незнакомца. Нет, это как в фильме «За пригоршню долларов». Вокруг человека, чей день пошел не по плану, он привык сохранять инкогнито, но невольно оказывается в центре драматических событий. Сюжет реалистичный и в то же время захватывающий. Мартин по опыту знал, что это весьма редкое сочетание. Куда направлялся Пол Брэдли до того, как его судьба изменилась? Такая мелочь. Кто-то выходит на дорогу перед твоей машиной, незнакомая девушка спрашивает, хотите кофе? Любая мелочь может навсегда изменить жизнь. Действительно ли он забрел в часовню от нечего делать, или потому что знал, что здесь самое тихое место в больнице? Не искушение ли заглянуть в портплед манила его точно скрытая непристойность? Разве знание не награда за искушение? Ева, непокорная жена Адама, об этом знала. Как и непокорная жена синей бороды, безымянная, подобно воображаемой супруге Мартина. Он сам с собой играл в прятки. Неужели он настолько глуп? Тогда в Санкт-Петербурге он поддался искушению, и к чему это привело? Знание не всегда благо. Спросите у Евы. Рыться в чужих вещах плохо, как ни крути, это моральный абсолют, но мысль уже засела у него в голове, и теперь от нее не избавиться. Они с Полом Брэдли были повязаны. Мартин спас ему жизнь. Как знать, может, этот поступок – лучшее, что ему суждено сделать? Разве эта связь не давала ему права узнать больше? Можно устоять перед искушением, можно сказать себе «нет, я не войду в деревянную дверь, чтобы купить Людмилу или Светлану», а потом снять девицу из палатки с матрешками. «Мартин, ты бесхребетный, малодушный задротыш». Очередное цветистое высказывание его отца, по какому же это было поводу, он не мог вспомнить. Наверное, когда он ушел из кадетов, потому что не осилил полосу препятствий. Девушку звали Ирина, у нее была очень белая кожа. Ирина назвала его Марти. Или это мог бы быть роман о ком-то вроде Мартина, о человеке, с которым никогда ничего не происходит. Человек, с которым ничего не случалось. Неожиданно он оказывается втянут в чужую жизнь, он находит в сумке нечто, что навсегда изменит его мир. Вранье. Он постоянно врал себе. Кое-что с ним все же случилось. Однажды. Происшествие. С ним случилась девушка из палатки с матрешками. Всего один раз. Но одного раза было достаточно. В часовне было пусто. Он несколько раз в этом удостоверился. Наверное, он бы чувствовал себя так же, если бы собрался мастурбировать в общественном месте, хотя это, конечно, исключено. Страх быть пойманным. Потом небрежно, как будто ему понадобилось что-то достать из своей собственной сумки, он потянул за молнию и обнаружил нутро портпледа. На СССР смена белья и какая-то коробка, вот и все. Как и портплед, коробка была неприметная и черная, но сделана из твердого пластика, бугристого, как апельсиновая корка, и с металлическими застежками. Что поделаешь? Он заглянул в сумку и не нашел ничего, что прояснило бы, кто такой Пол Брэдли. Только черную пластмассовую коробку, одну загадку внутри другой. Может, в этой коробке еще одна коробка, а в той еще одна, и так далее, как в тех русских куклах. Как в его русских куклах, прелюдии к мимолетному ухаживанию и увенчавшему его акту с девушкой из палатки с матрешками. Разве это не было уроком? Не лезь куда не следует. В часовню кто-то вошел, и Мартин придавил сумку рукой, словно опасаясь, что она завопит о его преступлении. Он подумал, что это кто-то из пациентов или родственников, но вошедший оказался священником, который ободряюще ему улыбнулся и спросил: «Все в порядке?» Мартин ответил, что да, все в порядке, и священник кивнул со словами: «Хорошо, если так, когда любимый человек в больнице, всегда тяжело», и удалился. Может, Пол Брэдли представитель какой-нибудь компании? Коми-вояжер и в черной коробке образцы товара? Какого товара? Или там драгоценности? Подарок? Или, может, заказ? Что, если он все же заглянет? Да и сумеет ли удержаться? Только расстегнув металлические защелки и приподняв крышку, он подумал: а вдруг бомба? «Мартин, вот вы где!» Он захлопнул коробку. Сердце подскочило на несколько этажей, а потом ухнуло на дно шахты. «А мы вас везде ищем», — сказала Сара, медсестра с милой улыбкой. Она стояла в дверях часовни и широко ему улыбалась. «Вашего друга выписали, он готов ехать». «Отлично, уже иду», — отозвался Мартин чересчур громко. Глупо осклабившись, он пытался незаметно застегнуть молнию. Когда он встал, Сара спросила: «С вами все в порядке, Мартин?» и тронула его за локоть. Девушка проявляла искреннее участие, но завтра она и не вспомнит, как его звали. «Привет, Мартин», — сказал Пол Брэдли. Он ждал в коридоре. На голове повязка, но в остальном он выглядел вполне здоровым. Он забрал у Мартина сумку. «Спасибо за заботу». Мартин был уверен, что Пол Брэдли догадается, что он рылся в сумке, просто по ее виду. «Молились?» — спросил Пол Брэдли, кивая в сторону часовни. «Вообще-то нет». «Стало быть, вы не религиозный, Мартин?» «Нет, отнюдь». Странно, что Пол Брэдли называл его по имени, как будто они друзья. У входа стояло одно единственное одинокое такси. Мартин вдруг вспомнил серебристый «Пежо». Интересно, что с ним стало. Наверное, полицейские позаботились о машине, Пол Брэдли же явно о ней не переживал. «Я ее на прокат взял», — небрежно заметил он. Машина Мартина была припаркована там, где ее оставил Ричард Моут, перед букмекерской конторой на Литвок. Теперь забирать уже поздно, страшно представить, во что утром станет ее освобождение. Мартин как-то не задумывался о том, куда они направляются, пока они не сели в такси, и водитель не спросил, куда едем. И прежде чем он собрался с мыслями, Пол Брэдли сказал: «Отель 4 клана». Мартин запротестовал, предложил поехать к нему. Опыт с Ричардом Моутом его явно ничему не научил. Но Пол Брэдли рассмеялся, заявил, что согласился на присмотр Мартина только чтобы выйти из больницы, и что Мартин дежурство сдал. Он спросил его адрес и обратился к водителю, отслоив от пачки в бумажнике 20-фунтовую банкноту и протянув ее через окошечко. «Слышал, старина, когда забросишь меня, отвези его домой». «Поразительное хладнокровие», — думал Мартин. «Сегодня он мог умереть, но посмотрите, бодр как огурчик. Только повязка на голове указывает на то, что его сбили с намеченного курса». Когда ранее Мартин возвращал Полу Брэдли бумажник, он испытал необъяснимый протест. Такси остановилось у маленького туристического отеля в Уэст-Энде с вывеской «4 клана». В одном из окон горела красная надпись «Есть свободные места». Мартин подумал, что надпись какая-то бордельная. Он не имел ни малейшего представления, что это за 4 клана. Шотландец по крови и духу, родившийся, но не выросший в Эдинбурге, Мартин знал, что в его родной культуре и истории есть вещи, которых ему никогда не понять. «Это единственное, что я нашел», — сказал Пол Брэдли, разглядывая в окно такси неказистый фасад отеля. «Все гостиницы забиты». «Фестиваль», — хмуро заметил Мартин. Пол Брэдли вышел из такси, и Мартин, вздохнув, решительно последовал за ним. «Ничего не попишешь, как бы ему ни хотелось вернуться домой в свою уютную постель, нельзя вот так отпускать Пола Брэдли». У Мартина был уговор с милой медсестрой по имени Сара. «Я серьезно», — сказал Пол Брэдли. «Езжай домой, друг». Мартин упрямо помотал головой и уперся ногами в тротуар на тот случай, если Пол Брэдли начнет запихивать его в такси. «Я не могу», — сказал он. «Я не прощу себя, если вы ночью умрете в каком-то отеле, вдали от дома, без семьи и друзей». Мартин слышал себя со стороны, не дать не взять, психолог телефона доверия. Едва ли эти речи подействуют на такого человека, как Пол Брэдли. «Мартин, я не собираюсь умирать». «Надеюсь, но я хотел бы в этом убедиться. Поезжайте», — сказал он, вдруг повернувшись к водителю такси, захлопнул пассажирскую дверцу и дважды шлепнул по ней ладонью, словно по крупу лошади. Несвойственный ему выразительный жест, удививший его самого. Он взял портплед, поднялся по каменным ступеням и прошествовал внутрь через вращающуюся дверь, прежде чем Пол Брэдли смог возразить. Пол Брэдли последовал за ним в пустой холл с регистрационной стойкой и, беспомощно разведя руками, рассмеялся и сказал: «Ладно, Мартин, пусть будет по-твоему». Несмотря на поздний час, в отеле пахло жареным беконом, и у Мартина потекли слюнки, хотя он не ел свинину вот уже 20 лет и снова начинать не собирался. Отель оказался удивительно дешевым и предсказуемо ужасным. Все, что можно, было украшено шотландской клеткой, даже потолок оклеили обоями в мрачных тонах полка черной стражи. На стенах висели репродукции с видами старого Эдинбурга в рамках и геральдическая клановая символика на деревянных щитах. У Мартина была книга о шотландской клетке, купил, когда подбирал расцветку для килта. Думал, у него будет красивая писательская жизнь, званые ужины, обеды в компании знаменитостей, может, даже приемы в Холирудском дворце. Было время, когда Алекс Блейк получал приглашение пачками, но Мартин всегда чувствовал себя неадекватной заменой своему эффектному двойнику. Ему казалось, что окружающие заглядывают через его плечо в надежде увидеть настоящего Алекса Блейка, и теперь он почти никуда не ходил. Девичья фамилия его матери была Макферсон, поэтому он остановился на макферсоновской парадной зеленой клетке, но у него никогда не хватало духу носить килт на публике, и тот пылился в шкафу. Изредка Мартин примерял его и носил дома, но в этом было что-то извращенное. Точно он тайный трансвестит, а не гордый шотландец. Пол Брэдли решительно ударил по старомодному медному звонку на регистрационной стойке. Тишину отеля прорезал громкий металлический звук. «Вы не думаете, что уже поздновато для регистрации?» — спросил Мартин, и Пол Брэдли, нахмурившись, ответил: «Я им плачу, Мартин, а не об одолжении прошу». Неприветливый ночной портье демонстративно долго искал бронь Пола Брэдли. Смерив их взглядом, он заявил: «Здесь написано номер на одного». Мартину захотелось сказать: «Мы не геи», но вдруг Пол Брэдли гей, и его это оскорбит. Или ночной портье гей. Мартин подумал, что, будь он геем, ему бы никогда не заполучить такого, как Пол Брэдли, даже на одну ночь. «Я не буду ночевать», — обратился он к портье, — «то есть спать в номере я не буду». «Мне плевать с высокого дерева, чего вы там будете делать», — многострадально изрек портье, — «но если вас в номере двое, то и платить будете за двоих». На повязку Пола Брэдли он едва взглянул. «Не вопрос», — любезно отреагировал Пол Брэдли, доставая из бумажника еще несколько двадцаток и кладя их на стойку. Мартин сделал попытку снова взять портплед, но Пол Брэдли запротестовал: «Мартин, бога ради, ты же не мой лакей», легко закинул увесистую сумку на плечо и двинулся вверх по лестнице. Мартин поплелся следом по ступеням, засланным ковром стюартовскую парадную клетку. Он отвел взгляд, избегая несчастных глаз большого, побитого молью оленя, чья отрубленная голова висела над лестницей. Его бы не удивило, если бы олень вдруг открыл рот и заговорил с ним. Интересно, почему лошадиные или там собачьи головы на стены не вешают, а оленей запросто? Несмотря на то, что номер был на одного, кровать в нем стояла двуспальная. Пол Брэдли бросил сумку на оранжево-коричневое покрывало. «Я сплю с левой стороны, ты с правой», — сказал он, как ни в чем не бывало, и Мартин подумал, что тот наверняка привык спать где угодно, в том числе рядом с незнакомыми мужчинами, без сексуальной подоплеки. Он знавал множество таких Полов Брэдли в армии. «Вы служили в армии?» — спросил Мартин. И понял, что это первый личный вопрос, который он ему задал. Пол Брэдли уставился на него в недоумении, задержав взгляд чуть дольше принятого. Мартин стушевался. «Извините, я не хотел соваться в ваши дела». Пол Брэдли пожал плечами. «Расслабься, мне нечего скрывать. Вообще-то я служил в морском спецназе. Мы не выделываемся на публику, как ВВСники. Теперь я обычная офисная крыса, бумажки перебираю. Скукота. А ты сам служил?» «Не совсем», — ответил Мартин. «Мой отец был старшиной, он нас вырастил почти как в казарме».
«Нас?»
«Меня и брата, Кристофера».
«Вы с ним близки?»
«Нет, не особенно». Он раскусил Пола Брэдли. Тот забрасывал Мартина вопросами, чтобы не пришлось рассказывать о себе. «Я просто посижу на стуле, мне ведь нужно смотреть за вами, а не спать».
«Как хочешь».
Пол Брэдли взял портплед с собой в крошечную ванную и закрыл дверь. Мартин попытался заткнуть уши, чтобы не слышать, как другой мужчина моется, чистит зубы и писает. Чтобы приглушить звуки, он включил телевизор, но по всем каналам шел снег. Он вяло пролистал единственное в номере чтиво, брошюру с рекламой шотландских достопримечательностей, винокурни, ткацкие фабрики, исторические маршруты, все вперемешку.
«Ванная свободна», — сказал Пол Брэдли.
Он распространял запах дешевого мыла и зубной пасты. Мартин чувствовал себя невестой-девственницей, жених, который не обращает внимания на ее пылающие щеки и скованность в первую брачную ночь. Пол Брэдли открыл мини-бар. «Выпей что-нибудь». «Если только минеральные воды», — отозвался Мартин, но, изучив содержимое мини-бара, понял, что слишком многого хочет. Ассортимент был скуден. Ни воды, ни содовой, ни таблерона, ни противных японских крекеров, ни четвертушек шампанского, ни даже соленого арахиса. Только баночный лагерь, бутылочки с крепким алкоголем и айрон-брю. Бутылочки пробудили в Мартине внезапное желание выпить, чтобы смыть дневную суету.
«Давай налью тебе чего-нибудь», — предложил Пол Брэдли, доставая виски и банку айрон-брю. «Подожди, принесу стакан из ванной».
Мартин с ужасом посмотрел на стакан оранжевой жидкости в руках у Пола Брэдли, но вежливо сказал спасибо и взял напиток. Он был уверен, что некоторые особенно нервные клетки его печени в этот момент кончают с собой, лишь бы не встречаться с мерзким коктейлем из двух шотландских национальных напитков. Медные тона интерьера, флуоресцентный оранж Iron Brew и мармеладный отцвет натриевого фонаря за окном все усугубляло в нем чувство отчужденности, будто он вступил в жутковатый фантастический мир, переживающий экологическую катастрофу.
«Ну как?» — спросил Пол Брэдли.
«Нормально». Мартин сделал еще глоток оранжевой жидкости. «Гадость страшная. Но что-то в этом есть». Быстро, без намека на стеснительность, Пол Брэдли разделся до серой футболки и серых же трусов. «Дорогой хлопковый трикотаж», — заметил Мартин и тут же перевел взгляд на удивительно четкую репродукцию картины, изображавшей битву при Кулодане. Тела, пронзенные штыками и мечами, разинутые вопли рты и падающие с плеч головы. Когда Мартин снова посмотрел на Пола Брэдли, тот уже лежал на кровати поверх оранжево-коричневого покрывала. Интересно, когда его в последний раз стирали? Черты Пола Брэдли смягчились, он уснул. Мартин вошел в ванную и запер за собой дверь. Помочился, стараясь не шуметь, вымыл руки и вытер их тонким полотенцем, еще влажным после омовения Пола Брэдли. В стакане на раковине стояла его зубная щетка, старая и растрепанная, доказательство жизни, предшествовавшей их странному знакомству. В одинокой зубной щетке Мартину всегда виделось что-то пронзительно грустное. Ни разу не было так, чтобы он зашел в собственную ванную и увидел две зубные щетки. Портплед стоял на полу, широко раскрыв рот. Черная коробка была на месте. Пол Брэдли, конечно, не оставил бы ее на виду, если бы в ней было что-то личное или незаконное. Адамова жена шептала Мартину в одно ухо, жена синей бороды в другое, подзуживая «только одним глазком». И, разумеется, Пандора, как же без нее, стояла за спиной. «Мартин, открой коробку. Ну что в ней может быть страшного?» Он смутно помнил, как в детстве смотрел передачу «Сделай выбор», и зрители кричали участнику «Открой ящик!». Рассудительные брали деньги, азартные открывали коробку. Мартин открыл коробку. Внутри она была заполнена черным поролоном с углублением под фигурку. Приз победителю турнира по гольфу, высотой дюймов 8, с хромированным покрытием, отражавшим свет как зеркало. Игрок в бриджах для гольфа, пуловере с ромбами и шотландском берете с помпоном замахивался клюшкой. Маленький щербатый мяч навеки замер у его ног. На подставке было выгравировано «Р. Джей Бенсон, 1938». Название турнира не значилось. Дешевка, заурядная вещица из тех, что заканчивают свой век в благотворительном магазине, когда родственники избавляются от пожиток умершего старика. Старика, в доме которого была всего одна зубная щетка. Приз не выглядел таким уж ценным и едва ли заслуживал коробки с подушкой из поролона, а сама коробка была чересчур велика, что указывало на тайник. Нина Райли обнаружила бы двойное дно за пару секунд. Мартину потребовалось чуть больше времени. Он положил гольфиста на раковину рядом со стаканом с одинокой щеткой Пола Брэдли и занялся черной поролоновой губкой. Она была липкой на ощупь, как старый флористический оазис, который мать втыкала цветочные стебли в очередной вялой попытке художественно оформить пространство. Пандора, Ева, безымянная жена синей бороды и вся призрачная аудитория передачи «Сделай выбор» столпились у него за спиной. Ему удалось таки вытащить губку. Пистолет. Мартин не ожидал такого поворота событий, но теперь, когда он увидел пистолет, все вдруг встало на свои места. Пистолет подавлял одним своим видом, убивая любые раздумья о собственном предназначении. У Мартина буквально сперло дыхание, ему пришлось схватиться за раковину, чтобы не упасть. Не какой-то там старый пистолет. Велрот. Все сходится. У бывшего морпеха должен быть Велрот. У отца Мартина был старый, незарегистрированный Велрот. Он хранил его в обувной коробке на шкафу рядом с материнскими выходными туфлями, нетипично для нее легкомысленными, то ли золотистыми, то ли серебряными. Хоть Мартин и родился спустя 10 с лишним лет после войны, это не помешало им с Кристофером вырасти на рассказах об отцовских подвигах. Десант за линию фронта, рукопашная схватка, дерзкий побег, словно картинки в любимом комиксе. Было ли это все на самом деле? Теперь уже казалось, что Гарри слегка привирал. Послевоенная жизнь, иначе и быть не могло, обернулась для Гарри разочарованием. А Мартин с юных лет знал, что даже захоти он стать героем, отец уже истратил всю его удачу. Мартин умел обращаться с пистолетом. Отец непринужденно относился к оружию и, само собой, научился на весь стрелять. Из Кристофера стрелок был никакой, а вот Мартин к бесконечному отцовскому изумлению оказался не так уж и плох. Пусть он был не способен подать мяч в крикете, зато мог прицелиться и попасть в яблочко. Он никогда не стрелял по живым существам, и отец его за это презирал, ограничиваясь неодушевленными мишенями на юношеских соревнованиях. Гарри частенько брал сыновей в лес поохотиться с дробовиком на кроликов. Мартин не кстати вспомнил, как отец свежевал зверька одним легким движением, будто снимал кожуру с банана. По сей день при мысли о скрывавшейся под мехом блестящей карамельно-розовой плоти к горлу подкатывала тошнота. Однажды Мартин с братом вернулись из школы и застали отца с пистолетом, тем самым Велродом, приставленным к голове матери. «Что скажете, ребята?» — спросил отец, плотнее прижимая ствол к виску жены. «Пристрелить мне ее?» Естественно, он был пьян. Мартин забыл, что он тогда сказал или сделал, ему было просто всего 8. Мозг заблокировал воспоминания о том, чем закончилось происшествие. Ему хотелось верить, что он заступился за мать, хотя, видит Бог, она далеко не всегда вступалась за него. Он всегда думал, что рано или поздно отец пустит себе пулю в лоб, и удивился, когда тот ушел из жизни столь прозаично. Пистолеты не вызывали у него приятных ассоциаций. Он дотронулся до ствола, отметив легкую дрожь в руке, провел пальцами по гладкому металлу. Вопреки ожиданиям, пистолет не был холодным. Велрод, любимец спецслужб всего мира, разработали в Великобритании во время Второй мировой. По-настоящему бесшумный пистолет. 9-миллиметровый, однозарядный. Прицельная дальность не ахти, лучше стрелять в упор. Велрод мог служить только одной цели – поражение одиночной мишени с близкого расстояния с привлечением минимума внимания. Другими словами, оружие наемного убийцы. Мартин сделал глубокий вдох. Сейчас он выйдет из ванной, а потом и из номера, очень тихо. На цыпочках спустится по лестнице, минует регистрационную стойку, выйдет из здания, сядет в первое же такси и попросит отвезти его в ближайший полицейский участок. Он открыл дверь в ванной. Пол Брэдли спал, негромко похрапывая, невинно раскинув руки, как ребенок. Мартин направился прямиком к выходу, но тут у него подкосились ноги. Он посмотрел вниз, ковер плыл перед глазами. Спазм в мозгу, головокружение. Мартин вдруг почувствовал невероятную усталость, он никогда в жизни так не уставал, даже не представлял, что можно устать до такой степени. Нужно прилечь и немного поспать, прямо здесь, на этом неприятном клетчатом ковре.